Говорит Радио Свобода. У микрофона Ярослав Шимов. Вы слушаете специальную программу «В поисках Кощеевой иглы. Украинская война и перспективы режима Путина». Здравствуйте. Начнем с довольно обширной цитаты. Путешественник во времени, прибывший в наши дни из 1930-х, без труда опознал бы в путинском режиме режим фашистский. Символ Z, народное шествие, пропаганда, идея войны как акта очистительного насилия, братские могилы вокруг украинских городов – все это не оставляет пространства для сомнений. Война в Украине – не просто возвращение на традиционный фашистский плацдарм, но и воссоздание традиционных фашистских практик и риторики. Другие народы существуют для того, чтобы их колонизировать. Россия ни в чем не виновата в силу ее славного прошлого. Существование Украины – результат международного заговора. Единственный возможный ответ – война. Конец цитаты. Столь жесткую характеристику дает нынешнему российскому режиму американский историк Тимоти Снайдер в своем недавнем нашумевшем эссе под названием «Мы должны сказать это вслух. Россия – фашистское государство». Этот текст, опубликованный месяц назад в «Нью-Йорк Таймс», стал одним из наиболее широко обсуждаемых в русскоязычной интеллектуальной среде и в соцсетях. Дело не только в хлесткости определений Снайдера, но и в том, что украинская война вновь подняла вопрос о том, что же за режим управляет Россией. Как и почему система, выстроенная Владимиром Путиным, умудряется существовать столь долго, становясь все более жесткой и агрессивной? Почему не оправдываются прогнозы российской оппозиции, часть которой из года в год предрекает путинизму скорый крах? Можно ли вслед за Тимоти Снайдером считать, что Россия стала фашистским государством? И если нет, то как охарактеризовать этот режим и каковы его перспективы в контексте развязанной им войны и небывало жестких санкций, введенных Западом против Москвы? Обо всем этом я беседую с одним из ведущих российских специалистов по проблемам формирования и развития авторитарных политических режимов, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорием Голосовым. Мы с вами пару лет назад, помнится, разговаривали о природе современного российского режима и ему подобных. Вы его причисляете к категории электоральных авторитаризмов. Но вот в последние годы, по мере того, как оппозиция понемножку, так сказать, подвергается тщательные зачистки, а репрессивный характер политики усиливается, становится как бы все меньше электорального в этом режиме и все больше авторитарного. На ваш взгляд, какой-то качественный скачок, что ли, совершен в последние годы? И если да, то когда?
Я качественного-то скачка не вижу. И я, по правде сказать, не считаю, что этот режим стал более авторитарным в последние годы. Некоторые следствия из его авторитарной природы проявились более ярко, но как авторитарный он сложился уже достаточно давно. О том, что он достиг консолидированной фазы, можно говорить по меньшей мере 16-го года, а может быть даже и раньше. А он стал более репрессивным в прошлом году в связи с приближавшимися выборами. Но именно в том, что это произошло в связи с выборами, в очередной раз проявилась его природа как электорального авторитаризма. Хотел бы пояснить, что это значит. Любой политический режим включает в себя две составляющие. Личную, персоналистскую, и институциональную. Это касается всех режимов, и вопрос только в том, каким образом поддерживается баланс между этими составляющими. Мы можем себе представить демократию, в которой власть в высокой степени персонализирована. Допустим, Франция при де Голле. Мы можем представить себе демократию, в которой институты играют преобладающую роль, как, например, Япония, где в течение длительного времени вообще никто не знал, кто премьер-министр. Все знали, какая правящая партия, у кого большинство в парламенте. Вот специфика электорального авторитаризма – это то, что он, в сущности, будучи режимом личной власти, в то же время в качестве вторичного средства институционализации допускает выборы. Но это не та же самая роль, которую выборы играют в условиях демократии. Выборы, на которых носитель власти может проиграть, были бы губительны для авторитаризма. Это просто означало бы, что авторитарный режим перестал быть таковым. Для демократии, напротив, выборы, на которых носитель власти может проиграть власть, это ключевое условие. И именно поскольку в условиях электорального авторитаризма главное и по существу единственное средство институционализации является вторичным, несущественным, он так легко превращается в режим практически неограниченной личной власти. То есть, вот, например, в монархическом режиме важную роль институциональную играет двор. В партийном – партия. В военном – внутренняя структура военной корпорации. И только электоральный авторитарный режим обладает практически неограниченным потенциалом превращения в личную диктатуру.
А для чего все-таки нужны, вот как вторичные, как вы сказали, средства, но тем не менее выборы? Вот в чем их суть в такой системе?
Вот если бы Путин не проводил выборы, то на каком основании он обладал бы властью? Нужно было бы провозгласить себя императором. Что возможно? Теоретически, но практически это чревато довольно большими сложностями. Он не может стать военным диктатором, потому что он, по-хорошему сказать, не военный. Он не может и не хочет создать политическую партию, которая была бы хотя бы отдаленно похожа на правящую, потому что такая партия в какой-то степени ограничивала бы его личную власть. Он не хочет никаких средств институционализации, но именно поэтому ему в качестве фиктивного средства институционализации нужны вот эти выборы.
А этот режим, он вот для этого класса режимов вполне типичный или что-то уникальное в путинском правлении есть?
Ну, электоральный авторитаризм – это наиболее распространенная разновидность авторитаризма в современном мире. Причем это даже не новый феномен. Это феномен, который наблюдается в мире, начиная с 19-го столетия. Вот. Но есть одна особенность. Она состоит в том, что в отличие от большинства режимов этого типа, путинский режим возник путем распада электоральной демократии. В России была электоральная демократия, очень несовершенная, как некоторые говорят, дефективная в 90-х годах. Но даже за тот короткий срок, когда она функционировала, она оставила довольно большое институциональное наследие в виде Государственной Думы и рутины ее функционирования, в виде политических партий, в виде самого института выборов и так далее. Вот это вот наследие демократического периода очень долго перерабатывалось, с одной стороны, и с другой стороны оно облегчало имитацию демократии этим режимом, который, как я уже сказал, демократическим в сущности уже давно не был. До сих пор все те институты, которые были созданы в 90-х годах, у нас на слуху, они продолжают работать, Дума принимает законы, партии проводят съезды и так далее. У многих других электоральных авторитарных режимов такого наследия нет. Им как бы нечего проживать. И поэтому они стоят перед выбором либо гораздо быстрее трансформироваться в откровенную личную диктатуру, либо начать обрастать какими-то институтами, уже не настолько эффективными, как вот те, которые существуют в современной России. То есть в известном смысле демократическое наследие из 90-х облегчило превращение России вот в такую достаточно неограниченную диктатуру, каковой она является сейчас. Сейчас это наследие начинает действительно стремительно изживаться. Как бы мы наблюдаем какую-то динамику. Вот эти все институты, они становятся менее важными. Это происходит довольно быстро на наших глазах. В этом смысле вы правы. Они вступили в фазу как бы большего обезжизнивания, превращения в пустые оболочки с точки зрения того, к чему они предназначены как демократические институты, чем это было раньше.
Ну, Думу бешеным принтером называют уже, по-моему, лет 10 или даже больше.
Да, но тем не менее, если бы этой Думы не было унаследованной из 90-х, то пришлось бы придумывать что-то новое уже на авторитарной основе. А так это как бы квазидемократический институт, который наблюдался и в 90-х, когда он был не совсем квази. И это вот облегчает имитационную сторону функционирования электорального авторитаризма в России.
Ну, вот то, что вы говорите, что происходит определенное все-таки, если не качественный скачок, то все-таки определенное смещение смыслов, что ли, и оттенков в рамках существующего режима. Наверное, в связи с этим и возник недавний такой спор с подачей американского историка Снайдера с его недавним эссе о том, что Россия якобы стала фашистской страной. По вашему мнению, эта история о фашизации России – это чистая фигура речи или все-таки есть в ней что-то от политической реальности?
Ну, я бы сказал так. Есть определенная позиция американского политического руководства администрации Байдена, которая состоит в том, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для Соединенных Штатов и всего Западного блока. Почему это так? Ну, потому что, во-первых, Россия является ядерной державой, и руководители России не скрывают, что в случае того, что они сочтут необходимостью, ядерное оружие будет ими использовано. И, во-вторых, Россия проводит агрессивную внешнюю политику, направленную на территориальное расширение. Отсюда вытекает, что в какой-то момент высоко вероятно, что объектом этого территориального расширения России станут какие-то страны, перед которыми Соединенные Штаты несут союзнические обязательства. И это сделает применение ядерного оружия в конфликте между двумя державами практически неизбежным. Отсюда вытекает линия администрации Байдена на то, чтобы преимущественно путем санкций лишить Россию вот этого агрессивного потенциала или, во всяком случае, свести его к минимуму. Для некоторых в Соединенных Штатах эта позиция представляется недостаточно мотивированной. Хотя я, по правде сказать, не очень понимаю, почему. Мне кажется, что вот только этих аргументов было бы достаточно. Тем не менее, некоторые люди хотят усилить эту позицию. Они хотят подчеркнуть, что противостояние России, помимо этого, имеет и некое другое всемирное историческое значение. Для этого нужно приписать Россию к какой-то вот рубрике абсолютного зла. Ну и один пример – это то, что сказал Тимоти Снайдер, что Россия – это фашистская страна. Другой пример, совсем недавний, это консервативный автор Ли Эдвардс. Вот он сказал, что Путин – марксист-ленинец. То есть и в том, и в другом случаях мы имеем дело с тем, чтобы вот такой вот поясняющий ярлык к России прикрепить. Я понимаю, почему хотят усилить риторически вот эту вот позицию администрации Байдена. Потому что как в Соединенных Штатах, так и в особенности в Западной Европе существуют весьма влиятельные круги, которые в действительности не хотят серьезного обострения отношений с Россией. Ну, сотрудничество с Россией всегда приносило и по-прежнему даже приносит им определенные материальные выгоды. Поэтому риторику эту нужно развивать. Я думаю, однако, что правильный путь развивать эту риторику состоял бы в том, чтобы просто настаивать на тех позициях администрации Байдена, которые я озвучил вот как бы в начале этого периода нашего разговора.
Ну, то есть в целом это не спор о какой-то классификации и попытке понять суть режима, а скорее просто стремление использовать некий лейбл, некий ярлык, яркий и действенный для публики.
Ну, понимаете, понять смысл режима, как-то оценить его перспективы можно путем систематического рассуждения. Определить, что такое режим, какие бывают режимы, каким образом они развиваются. Если же мы смотрим на исторические примеры и ищем внешние признаки того или иного режима, то мы можем, по сути дела, любому существующему политическому феномену приписать любые характеристики, что мы сейчас и наблюдаем, когда Россия в устах одного мыслителя оказывается фашистской страной, а в устах другого – страной с коммунистическим правлением. Исторические иллюстрации для того и существуют, чтобы вот показывать сходство. Но именно поэтому исторические иллюстрации и параллели всегда поверхностны.
Если вернуться, так сказать, к сути режима, то его крах, его противники многие предрекают уже, ну, по-моему, лет 15, если не больше. Краха не происходит. А в чем основной секрет прочности этой конструкции? Вот есть какая-то Кощеева игла, на которой все держится, или это просто везение историческое?
Ну, люди, которые предрекали крах этого режима 15 лет назад, когда он еще был даже далек от консолидации, явно выдавали то, что они хотели за действительность. А что касается причин устойчивости этого режима, то любая персоналистская диктатура ключевым образом зависит в перспективах своего выживания от жизнеспособности, идееспособности, собственно говоря, правителя, диктатора, и от того, может ли он контролировать своих ближайших соратников. Военный диктатор ограничен, например, в том, чтобы назначать на ответственные посты своих близких друзей, потому что существует военная корпорация, которая говорит о том, что вот этот генерал такой заслуженный, наверное, ему и нужно быть губернатором. Вот Путин таких возражений не слышит, и люди, которые его окружают, это люди, которые обязаны своим продвижением не институтом, а тому, что лично их выбрал сам Путин. Ожидать, что такие люди будут оспаривать его власть, гораздо сложнее. А с другой стороны, поскольку этот режим все-таки вторично институционализирован, то серьезных идейных аргументов в пользу того, чтобы какая-то часть правящего класса сплотилась и предприняла действия по отстранению правителя от власти, в общем, тоже нет. Существует препятствие в виде простой фразы: «Путин избран на выборах». И поскольку люди, окружающие Путина, как бы они ни относились к каким-то его действиям, находятся в идейных рамках того же самого режима, им возразить-то на это нечего. Путем иссушения реального содержания выборов Путин стал узурпатором, но люди, которые его попытаются свергнуть, как это ни парадоксально, будут в собственных глазах выглядеть больше узурпатором, чем все, что они могут приписать Путину.
То есть, я понимаю так, что система оказалась выстроена таким образом, что пресловутый раскол элит – это тоже такая заезженная фраза. Он невозможен или очень маловероятен? От него как бы Путин предохранен?
Ну, он колоссально затруднен по сравнению с тем, что имело место в военных режимах, которые и послужили основанием вот для этой формулировки «раскол элит». То есть там, да, были институционально закрепленные за отдельными группировками военных роли. А в этих ролях они, когда заходила речь о демократизации, кто-то становился ястребами, кто-то голубями. И таким образом вот этот механизм демократизации через раскол элиты запускался. Если нет таких закрепленных ролей, то очень трудно отстаивать какие-то позиции, которые отличались бы от тех позиций, которые в данный момент проговаривает правитель. Потому что это будет рассматриваться как проявление нелояльности, не подкрепленное никакими личными политическими ресурсами. Они были бы просто немедленно уволены. А вот любой латиноамериканский диктатор военный в 70-х годах трижды подумал бы, прежде чем увольнять каких-то влиятельных генералов. Потому что они понимали, что тем самым они могут спровоцировать военный переворот. Путину не то, чтобы совсем не нужно поддерживать баланс между разными группировками в составе руководства. И все мы помним вот эти бесконечные разговоры о башнях Кремля. Ну, сейчас мы знаем, что эти разговоры тогда были в значительной степени пустыми, потому что эти башни, они все в равной степени бессильны по отношению к верховному правителю.
Тогда получается, если исходить из опыта других электоральных авторитарных режимов, что кроме смерти и других биологических факторов, вроде, я не знаю, инсульта Салазара известного и так далее и тому подобное, нет другого способа демонтажа такого режима?
То, что что-то сделать трудно, не значит ведь, что его сделать невозможно. Какой-то публичный раскол элит в современной России, конечно, невозможен. Но персоналистские диктатуры в разных их институциональных формах часто становились жертвами заговоров. И вот зададимся вопросом, есть заговор или нет. Если мы отвечаем на вопрос о том, есть ли заговор положительно, то, как это ни парадоксально, это на самом деле означает, что заговора нет. Потому что заговор, о котором знаем даже мы с вами, это не заговор. Если мы отвечаем на этот вопрос отрицательно, то это подразумевает две возможности. Первая, с большей степенью вероятности, состоит в том, что его на самом деле и нет. А вторая, с меньшей степенью вероятности, означает, что он есть, но мы о нем ничего не знаем, потому что это настоящий заговор.
А скажите, а война? Вот она идет. Война, санкции, в общем-то, не бывало жесткие. Для такого рода режима это потрясение или это скорее даже такой мобилизующий стимул?
Видите ли, мы пока еще не знаем, каков будет реальный эффект этих санкций. Он не проявился. А сейчас Россия живет тем, что проживает то, что было накоплено. Я думаю, что уже к концу лета, хотя, скорее всего, только к осени, мы ощутим последствия того, что практически прекратился импорт, что значительно сократилось поступление доходов от экспорта. И это существенно скажется на благосостоянии широких слоев населения и на уровне доходов российского правящего класса. В какой степени существенно, мы сказать не можем, потому что мы находимся в беспрецедентной ситуации. Такого рода санкции никогда ни против кого не вводились. А мы знаем, что разные компетентные экономисты высказывают прогнозы относительно того, что будет происходить осенью. Эти прогнозы часто крайне негативные, хотя они варьируют по степени, так сказать, интенсивности вот этой оценки негативных последствий. Вот. Однако в конечном счете на ваш вопрос, как это скажется на политических процессах в стране, мы сможем отметить только тогда, когда мы в полной мере увидим, к чему привели санкции. А увидим мы это довольно скоро.
Мы говорили о режиме, об элитах. Есть еще как бы и общество, над которым они или в которое они обрамляют, так скажем. Можно ли в нынешней российской ситуации понять какие-то политические ориентиры большинства общества? Или это нереально? Потому что есть этот спор о том, поддерживает ли на самом деле большинство россиян войну, можно ли верить этим итогам опросов и так далее и тому подобное. В потемках мы сейчас находимся относительно того, что происходит в обществе? Или какие-то ориентиры все же можно понять и каким-то образом уловить?
Я не уверен, что нам нужно сейчас это улавливать. То есть это имеет такое моральное значение в контексте публичной риторики, что вот настолько ли россияне аморальны, что поддерживают кровопролитие в соседней стране. Нет, они не настолько аморальны. Просто все, что они знают об этой войне, это то, что российские вооруженные силы оказывают помощь братскому русскоговорящему населению Донбасса. Всячески заботятся о мирных жителях, не допускают их массовой гибели, способствуют их вывозу в безопасные места, преимущественно России в России. Вот это то, что знает подавляющее большинство российского населения. Почему это должно быть важно, вот такое массовое отношение, я, по правде сказать, не знаю. Оно не имеет никаких политических применений. Это население все равно никак не влияет на политические процессы в стране. Позиция тех граждан России, которые придерживаются иных взглядов на происходящее в Украине, более важна, потому что она, по крайней мере, указывает на то, какую динамику может приобрести общественное мнение после того, когда, как в силу каких-то причин, военные действия в Украине прекратятся. Понятно, что когда-нибудь они прекратятся, хотя не уверен, что скоро. Позиция людей, которые получают информацию из телевизора, мне просто-напросто не представляется важной, за исключением моральных суждений.
То есть вы считаете, что эти люди, они не мобилизованы? Они это восприняли, приняли как должное или как правду, хотя это правдой не является, и классическая формула — безмолвствуют. Никакой мобилизации не произошло, никакого спонтанного порыва «да, даешь, ура, бей нацистов в Украине» не наблюдается.
Ну, в подавляющем большинстве эти люди, конечно же, просто-напросто аполитичны, и это нормально. Кроме того, есть очень небольшая группа людей, на которых эта пропаганда оказала реальное воздействие, она сформировала у них убеждения. Таких людей сравнительно мало. Они хорошо заметны, правда. Но я думаю, если количественно оценивать вот этих провластных активистов, мобилизованных именно идеей войны за территориальное расширение России, то их окажется, вообще-то говоря, меньше, чем людей, которые также с такой же сильной убежденностью придерживаются прямо противоположного взгляда.
Вот это аполитичное большинство. Это, по вашему мнению, такая чистая доска, да, табула раса, на которой потом можно будет написать что-то иное? Или все-таки годы этого режима с его пропагандой, с его идеологией, они какой-то отпечаток оставят?
Ну, вы знаете, вот как я не ругал исторические аналогии, а сейчас сам к одной прибегну. Какого-то я писателя читал, такого из ранних советских времен. Он был в интеллигентской среде, ну, такой не очень богатой интеллигенции класса педагогов. И он разговаривал со своей матерью, которая была, естественно, в течение длительного времени монархисткой, поддерживала войну против Германии, верила в победу. И вот он уже после февральской революции с ней разговаривает, и она ему говорит, что царица была немецкой шпионкой и спала с Распутиным. Ну, он говорит: мама, это все вранье, царица не была немецкой шпионкой и с Распутиным не спала. Нет, с абсолютной убежденностью сказала ему мать. Вот так оно все и было. Видите как, то, что навивается поверхностной пропагандой, то даже не скажу, что пропагандой, но доминирующим в СМИ настроением так же легко и перебивается. После февральской революции все газеты писали о том, в особенности «желтые», что вот такая была царица. И весь этот шапкозакидательский патриотизм, все идеи о том, что там за 2 недели войдем в Берлин, все это было к тому времени забыто. Все увидели, что война была тяжелая. Нужно было как-то объяснить, как получилось, что вот такой получился современным языком, выражаясь, эпический фейл. Ну вот объясняли так. И так работает массовое сознание. Люди, у которых сформировались сейчас вот убеждения в стиле гиркинских, они будут по-прежнему верить, что Путин все делал правильно. Но как они сейчас находятся со своими убеждениями в меньшинстве, так они и останутся в меньшинстве. Потом, через десятилетия, или, может быть, даже через десяток-полтора лет, появится довольно большая категория людей, которые будут вспоминать о Путине с ностальгией. Но это будет уже совсем другая история на совсем другом политическом фоне.
Моим собеседником был политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов. Вы слушали специальную программу «Радио Свобода» в поисках Кощеевой иглы «Украинская война и перспективы режима Путина». Продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий Ярослав Шимов. Всего вам доброго.